Плохо одета, в санях замерзнешь. Сергеевич. Дай ей тулуп назад пришлю. Надела тулуп Сергея Сергеевича, влезла в аэросани. Бажов еще раз осмотрел меня, влез сам, закрыл себе и мне ноги мохнатой шкурой. Оглянулась на столпившихся около аэросаней людей, с тоской взглянула на Анну и Сергея Сергеевича, на односельчан, с которыми успела сдружиться. Мотор взревел, аэросани рванулись и заскользили по снежной дороге, то ныряя во впадины, то взлетая на бугры. Бажов молчал, да и рев мотора не позволял сказать ни одного слова. Я молилась Пресвятой Богородице, мысленно осеняя себя крестным знамением, и умоляла Матерь Божию не оставить меня. Впереди лежала неизвестность, и, конечно, неприятности были неизбежны в те времена. ОГПУ и НКВД несли людям только горе. Дорога была долгой, незаметно для себя я уснула и даже во сне продолжала звать на помощь Богородицу. Проснулась от толчка. Сани стояли около одноэтажного дома. Выходе. С трудом встала на затекшие ноги, путаясь в длиннополом тулупы. Пошли. Вошли, оказалось, что привезли не в учреждение, а в жилой дом, в передней разделась. «Пройдите», — сказал Бажов, открыв дверь в комнату. У детской кровати стояли три человека. Войдя, Бажов сказал. «Привез еще доктора, посмотрим, чем поможет». Поздоровалась, но никто не ответил. Подошла к кровати, в ней лежал мальчик лет 8. Щеки запали, дыхание было прерывистым, тяжелым, при каждом вздохе тело его напрягалось, он с трудом втягивал воздух, захлебываясь мокротой, и с таким же трудом выталкивал его. Склонившись над мальчиком, вглядываясь в его лицо, я еще до осмотра поняла дифтерит, в горле образовался нарыв, закрывший гортань. Двое из стоявших были врачи местной больницы, они несколько растерянно говорили между собой приглушенными голосами, третьей была мать ребенка. Попросила Бажова проводить меня вымыть руки, вернулась и приступила к осмотру, и вдруг неожиданно раздался злобный крик. «Ты чего стоишь, сволочь? Помогай, лечи!» «Для чего привезли?» Не отвечая, стала говорить с врачами. Один из них довольно грубо сказал. «Нарыв в горле, дифтерит, понимать надо, положение более чем серьезно, летальный исход неизбежен, в районе сейчас нет хирурга, вызвали в область, а отоларинголога вообще нет в районе. Надо немедленно делать операцию, ребенок умирает, ждать нельзя», — почти крикнула я. И опять тот же врач сказал, громко, отчетливо, так, чтобы слышал Бажов. «Неумелые руки оперирующего наверняка приведут к смерти, если нарыв прорвется сам, ребенок останется жив». Было ясно, местные врачи боялись ответственности. Мать опять озлобленно закричала. «Чего стоишь? Помогай!» Мальчик угасал, синел, захлебывался, дыхание было прерывистым свистящим. Приподняв его, попросила посветить лампой, осмотрела горло, силой открывая рот, и увидела, что операцию надо делать немедленно, если ей не сделать в течение 10 минут ребенок умрет. «Скальпель есть?» — спросила я. «Здесь нет, а через час можно доставить в больницу от поселка 3 километра», — ответил молодой врач. «За это время ребенок умрет, ждать нельзя ни минуты». Попросив у Бажова нож с острым клиновидным концом, прогрела его над керосиновой лампой и решительно подошла к мальчику. Бажов крепко держал голову сына, с осторожностью раскрывая ему рот, один из врачей неохотно светил керосиновой лампой. Попросила принести спирт и вату. Мать ругала, называла сыльной сволочью, пыталась ударить меня, оттолкнуть от ребенка и в то же время требовала помощи. «Господи, спаси, помоги и помилуй!» — беспрерывно повторяла я мысленно. Бажов помогал молча. Введя нож в горло, я с усилием разрезала нарыв. Ребенок вскрикнул, брызнула кровь. Гной, мокрота, залили мне лицо, и в этот момент мать стала бить меня по голове и лицу. Не выпуская голову сына, Бажов крикнул: Вон. Притихнув на мгновение, мать, громко рыдая, вышла из комнаты. Минут 10 очищала я ребенку горло и рот ватой, смоченной в спирте. Дыхание стало ровнее, синюшность пропадала. Мальчик стонал, кашлял кровью, мокротой, гным. В комнате остались я и Бажов. Попросив его посмотреть за ребенком, вышла вымыть лицо, руки, привести себя в порядок. Болела голова, левый глаз почти закрылся от удара, багровое пятно на щеке говорило, что била меня жена Бажова сильно. В комнату к мальчику я возвратилась в слезах, горькая обида и возмущение не покидали меня часа два. Бажов видел мое состояние, видел слезы, текшие по лицу, и синяки и с неудовольствием смотрел на меня. Ночь провела у кровати ребенка. Трудная была ночь, жизнь висела на волоске, мальчик стонал, кашлял кровью, и временами, приходя в сознание, пытался что-то сказать. Отирая его лицо, я сознавала свою беспомощность, возложив упование только на Бога, и молилась, взывая к Пресвятой Богородице. Молилась, конечно, мысленно, но знала, что губы мои беззвучно повторяют слова молитвы, и это заметил Бажов. Он просидел ночь со мной, не сказав ни единого слова, не помогая, а только внимательно наблюдая, что я делаю. Раза два пыталась войти мать мальчика, но Бажов не пускал ее в комнату. Под утро мальчик уснул, дышал ровно, но температура была высокой. Задремала и я на несколько минут. Проспал ребенок часов пять и проснулся посвежевший, попросил пить и опять уснул. Прожила я в семье Бажова 7 дней. Семья была большая, но меня никто не замечал, не здоровался, кормили на кухне, спала, сидя на стуле около кровати больного. На 5-й день мальчик стал вставать. Говорил со мной только Бажов, и только о здоровье ребенка. Когда я кормила больного и пробовала бульон или кисель, жена Бажова говорила: «Сама то не жри, это для ребенка». Петя, так звали мальчика, привязался ко мне, с большим интересом слушал сказки, расспрашивал о Москве, о прочитанных детских книжках, что еще более восстанавливало против меня Бажову. Жизнь в доме стала для меня невыносимой. На 7-й день жена Бажова говорила на кухне мужу, при мне: «Петя поправился, гони-то ей в шею, жрет, пьет, зачем держать? Гони, тебе говорю, видеть не могу эту ссыльную суку, в лагерь пошли, расселили дерьмо по всему району». Бажов ответил: «Завтра уедет». «Что ты нападаешь, сына ведь спасла, наши то доктора не смогли. Приготовь ей продуктов с собой. Я ей приготовлю, долго помнить будет, второй фонарь под глазом поставлю». Почему ненавидела меня жена Бажова навсегда осталась для меня загадкой. Утром простилась с Петей, он заплакал, когда я уходила. Вышла на крыльцо, аэросаней не было, стояли сани-развальни, в них сидел старик. Взглянув на меня, сказал: «Где это тебя разукрасили? Здорово глаз подбили». Я промолчала. Вышел Бажов, посмотрел, кивнул головой, сани тронулись, но я сказала возчику остановиться не было тулупа Сергея Сергеевича. Бажов еще не ушел с крыльца, и я крикнула: «Тулупа Сергея Сергеевича нет». «Как нет? Это Катеринины штучки». И бросился в дом. Сани стояли. Минут через 5 вышел Бажов с тулупом, следом за ним выскочила жена, вырывая тулуп и крича: «Кому вещь отдаешь? Ссыльной сволочи, ведь все равно сдохнет». Бажов бросил в сани тулуп, возчик дернул восками, и мы поехали. До меня долетал крик Катерины, но слова переходили в злой визг, и он долго еще звенел в ушах. Ехали назад 2 суток. Сани скрипели по снегу, дорога шла лесом, мимо проплывали сосны, ели, березы, и опять сосны, ели и березы, покрытые шапками снега. Однообразие подавляло. Старичек-возчик говорил беспрерывно, рассказывая удивительно запутанную семейную историю, где участвовали снохи, невестки, зятья и кумовья. Молиться поэтому было невозможно, почти после каждой фразы возчик спрашивал: «Ясно тебе, аль нет?» На что я обязательно должна была ответить: «Да». Если я не отвечала, старик оборачивался ко мне и говорил: «Ты, пойми, пойми. Дело-то какое». И начинал толкать меня в ногу кнутовищем, дожидаясь ответа. На второй день заболела голова, знобила и не давала покоя мысль, почему в семье Бажова живет озлобленность и дикая ненависть к ссыльным. Хотелось понять причину этой ненависти. На душе было тоскливо и грустно, мысленно перенеслась в Москву, к родным, в любимый, но закрытый уже несколько лет наш храм. Вспоминались церковные службы, находящийся в неизвестном лагере духовный отец Иерей Петр, друзья, Валя, Дуняша и многое хорошее и милое сердцу, чего я была лишена за годы ссылки. «Господи, Господи, не оставь», — звала я, — «Господи, помоги». Но перед глазами возникала спина возчика, слышались глухие удары комков снега о передок саней и скрип полозьев, нарушавшие тишину леса. За светло добраться до Проскурова надо, у свояка встанем, а ежели не доберемся, то в темноте избиться можно, — говорил возчик. Я заболевала, хотелось спать и было безразлично, доберемся до Проскурова или не доберемся. Второй день пути провела словно в тумане, в памяти запечатлелись только слова возчика, сказанные кому-то. Девка-то в дороге сомлела. И следующим воспоминанием было выплывшее из окружавшего полумрака лицо Анны, склоненное надо мной. Вначале заболела тяжелым гриппом, а потом дифтеритом, болезнью, редкой для взрослых, к счастью, все обошлось благополучно. Пробыли в положенное время и, выдержав карантин, продолжала размеренную жизнь. Очень боялась, чтобы полученный мной дифтерит не распространился среди детей села, но принятые карантинные меры и милость Божия ограничили болезнь только мной. Время шло, быстро проходили дни, медленнее недели, тянулись долго и нудно месяцы, и нескончаемыми казались годы, но наконец 3 года ссылки пришли к концу. Вызова из района не было. Прошла неделя, месяц, пошел второй, и наконец желанный вызов пришел. Желанный и в то же время страшный. Никто из нас, ссыльных, никогда не знал, отпустят тебя или добавят, без объяснения каких-либо причин, еще новый срок ссылки, а может, направят в лагерь. Явилась в райотдел к Бажову, в приемной тянулась очередь, люди стояли взволнованные или подавленные, плохо одетые, истощенные, молчаливые, лишь изредка кто-нибудь из стоящих обращался шепотом к соседу, но молодцеватый секретарь в военной форме грубо обрывал разговоры и каким-то особенно многозначительным и зловещим голосом вызывал к Бажову. Очередь двигалась медленно, многие, выходя, плакали, для 2 или 3 человек секретарь вызвал охрану, и их тут же из приемной увели, 6 человек вышли, радостная ссылка для них закончилась, можно было уезжать, но, получив от секретаря справку, читали перечень городов, где им запрещалось жить, домой ехать было нельзя. Волнуюсь и я, что ждет меня. Секретарь называет мою фамилию, схожу к Бажову. Зашла, остановилась около стола. «Матерь Божия, помоги!» — говорила в душе и ждала с волнением решения своей участи. Подняв голову, Бажов несколько секунд смотрел на меня, медленно встал и подошел ко мне, в голове мгновенно пронеслось: продлевается срок, направляют в лагерь, гонят на лесозаготовки. Бажов молча, внимательно разглядывал меня, заметив волнение, сказал: «Александра Сергеевна, не волнуйтесь, ссылка ваша окончена. Паспорт получите чистый, можете ехать куда хотите. Характеристику в дело вложил хорошую. Не думайте, что забыл спасение сына. Помню хорошо. Трудное тогда было у вас положение, но спасли. Не говорю, до свидания, прощайте. С нашим братом встречаться не следует. Берегитесь людей, берегитесь. Спасибо». И, крепко сжав меня за плечи, легонько повел к выходу из кабинета. По справке, полученной у секретаря и подписанной Бажовым, получила чистый паспорт, разрешающий жить, где угодно. Сергей Сергеевич, Анна и многие люди, с которыми сдружилась в селе, остались в моей душе светлым воспоминанием. Конечно, когда ближе сошлась с Анной, много рассказывала о Боге, церкви, житиях святых. Сергей Сергеевич тоже присутствовал при этих разговорах. Анна задавала вопросы, он только молча слушал. Анна стала по-настоящему верующей, выучила ряд молитв, где-то достала Евангелие и каждый день читала по одной главе. «Думаю, что Сергей Сергеевич тоже стал верующим», — так говорила Анна. «Господь явил свою великую милость, дав возможность встретить тех, кто приютил, накормил, обогрел, одел и даже дал работу и тепло душ своих в трудное время ссылки. Сложность души человеческой показала и встреча с Бажовым, что было в душе его знает только один Богоду. Долгие годы переписывалась я с Сергеем Сергеевичем и Анной, переписываюсь и сейчас. Сергей Сергеевич был взят в армию и погиб в 1943 году под Курском. Анна Сергеевна вышла через год после моего отъезда замуж. Родилась дочь Наташа, в 1954 году приехала в Москву поступать в институт, 3 года прожила у нас, на 4-м курсе вышла замуж за моего племянника Георгия, они многие уже годы живут счастливо. Прошло 23 года после ссылки, работала консультантом-хирургом в онкологической больнице. Однажды вошла больная лет 45-50, разделась, стала я ей осматривать, просмотрела анализы, снимки, диагноз лечащих врачей и вижу, что опухоль опасная, большая, жалость к больной проникла в душу, внимательно взглянула ей в лицо и что-то знакомое увидела в нем. Я знала эту женщину. Взяла историю болезни, имя Екатерина и фамилия Бажова мгновенно напомнили прошлое, умирающий от дифтерита мальчик Петя, Катерина, бьющая меня по лицу, Бажов. Непроизвольно, неожиданно для самой себя, спросила, где ваш сын, Петя? Ему, сейчас, вероятно, лет 35, и где муж, Бажов? Изумленно и испуганно взглянула на меня и затравленно вскрикнула. «Кто вы, доктор?» И тут же мгновенно узнала меня и вспомнила прошлое. Растерянно, не отвечая на мои вопросы, только спросила, поправлюсь я или нет, помолчав несколько минут, сказала, «Простите, время такое было». Я молча писала в истории болезни свое заключение, молчала Бажова, молчали врачи. Сказала стандартную фразу. «Вам будут делать операцию, на подготовку к ней идет дней 10». Что было потом с Бажовой не хотела знать, но все-таки раза 3-4 заходила к ней в палату. Вопреки всем прогнозам, операция прошла успешно, Бажова выписалась из больницы. «Неисповедимы пути твои, Господи!» Валентина. «Вероятно, жизнь моя могла стать совершенно другой, если бы не встретила студентку Валентину Валю, приведшую меня в церковь. Она, Валя, училась на факультете естественных наук, а я на медицинском, сейчас уже не помню, по каким причинам, но лекция читалась для того и другого факультета. Со мной рядом сидела, на мой взгляд, невзрачная, хрупкая девушка, показавшаяся подростком, совсем не похожая на студентку. Одетая просто и аккуратно, с папкой для книг и записи лекций, не раз встречалась в коридорах, но мы не здоровались, мало ли было в университете студентов и студенток, не знаем их мной. Кажется, факультет естественных наук раньше входил в физико-математический или медицинский на правах отделения. У меня была своя компания, состоящая, как тогда говорили, из интересующихся. Почему она называлась так, забыла. Студентку, как узнала потом, звали Валентиной. У вас разорван рукав. У меня есть иголка с черной ниткой, после лекции зашью. Мне неприятно была эта студентка, ей жалкий вид, так мне тогда казалось, желание оказать помощь и то, что она была свидетельницей вольного обращения со мной 2 студентов, отчего и разорвался рукав, когда я не очень сильно сопротивлялась их грубым ухаживаниям. Говорилось при этом что-то пошлое и плоское. Вечером собралась наша компашка, и я с подругой Мариной и с этими студентами должна была идти на вечеринку. К этому вечеру мною было разучено модное танго, и мне хотелось показать его, блеснув перед друзьями. Сидя на лекции и мечтая о предстоящем вечере, триумфе нового танго, беспокоилась, что приду поздно. Москва в те годы была тревожной, опасной. Мама не любила моих хождений на вечеринки, позднего прихода, и это создавало трудности во взаимоотношениях. Приходилось изворачиваться, лгать, говорить, засиделась у подруги, изучая анатомию, читали учебник терапии, и от этого на душе оставался осадок нечистоплотности и опустошенности. Но среди студентов было модно выражение «живешь один раз, молодость не повторяется, бери от жизни все», и я старалась следовать этому афоризму. Слушаю лекцию, в мыслях мечты о вечере, впечатляющем танго, и вдруг эта студентка лезет со своим сочувствием, да еще была свидетельницей вольного, понебратского отношения моих приятелей. Кончилась лекция, и пришлось попросить зашить рукав, нельзя же было ходить с дырой. После лекции в коридоре один из студентов пытался довольно грубо обнять меня, крикнув: «Сегодня покажем, где раки зимуют». Толкнул Валю, шедшую со мной, и убежал. Зашив рукав, Валя сказала: «Пойдемте сегодня ко мне». Бесцеремонность и нагловатая грубость моих друзей задела и обидела, желание оторвать пропало, и я решила пойти к Вале, совсем не зная ее. Вечером разыскала в гранатном переулке дом, в большой коммунальной квартире семья занимала две комнаты. Встретили приветливо, в одной комнате собралось человек 10 молодежи, в основном студенты. Как я поняла, каждый что-то принес, хлеб, ирыски, сахар, картофельные котлеты и даже тогда это была роскошь и редкость несколько баранок. Время было голодное и трудное, каждый приносил то, что могло. Держались все просто, меня встретили, словно я бывала у Вали каждый день. Вначале разговор шел о каких-то общих вопросах, потом перешел на поэзию, читали Блока, Гумилева, Волошина и мало тогда известного Есенина, долго спорили о повести известного писателя, какого теперь забыла. Попросили и меня прочесть стихи, и я, желая блеснуть, прочла «Незнакомку», «Скифы», Блока и что-то из «Северянина» и в «Брюсова». Незаметно разговор перешел на Мережковского, Андрея Белого. Один из присутствующих рассказал о драме Мережковского, опубликованной в Париже, и о том, что в ней отражено новое понятие о мистических силах, героике духа и о какой-то революции души человеческой, которая еще грядет. Упоминали об антропософах, Елене Блаватской, спиритизме, было что-то, обволакивающее сумраком непознаваемого, неизвестного и зовущего к исканию тайны. Многое из услышанного было мне непонятно и неизвестно. Незаметно перешли на тему «Русская православная церковь». Юноша, рассказывавший об антропософах и Мережковском, безнадежно махнул рукой и сказал: «Это прошлое человеческого духа», и вдруг горячо и страстно заговорил высокий черный студент с добрым открытым взглядом, ранее молчавший, а потом стала говорить Валентина. Говорили они просто, без пафоса, наигранности и желания показать себя умными перед другими. О чем говорили? О смысле христианства, учении православной церкви, всепрощающей любви к ближнему, совершенствовании души человеческой, познании истины через христианство. Приводили примеры из жизни и истории православной церкви. Поразил меня рассказ об Оптиной пустыне, основанной учениками Паисия Величковского, о старцах Льве, Амвросии и что с какого-то старца Достоевский списал своего старца в «Братьях Карамазовых». Иноческий подвиг старцев, неутолимая жажда оказать помощь ближнему, служение народу, путь, которым они вели верующих, был для меня удивительным и услышанным впервые, но самым поразительным было то, что старцы руководили приходящими от имени Бога, так тогда я поняла путь старчества. Удивил меня рассказ о великом инквизиторе, искренне верующем и в то же время уничтожавшем людей во имя милосердного Бога. Конечно, прочтя «Братьев Карамазовых», Я знала о великом инквизиторе, но сравнение с верой оптинских старцев раскрывало истинность пути, в основе которого лежало евангельское изречение: «Сияясь в заповедь моя, да любите друг друга», Ин 15:12, и ложность пути инквизитора, хотящего использовать веру как принудительный гнет над человеком, его совестью, и фарисейское восприятие веры ради веры, а не ради любви к Богу и людям, так поняла я тогда. Было в этот вечер много интересного. Некоторые студенты, оказывается, были в христианском студенческом кружке и, хорошо зная Евангелие, рассказывали и поясняли отдельное место. Это все заинтересовало меня, и я не жалела о пропущенной вечеринке. Долгим был мой путь к Богу, с трудом отошла от прежней жизни и компании и все чаще и чаще стала приходить к Валентине. После окончания лекции старались вместе идти домой и вели бесконечные разговоры о вере, жизни, окружающих людях, бродили по переулкам, чтобы продолжить наши разговоры, и однажды, идя по Староконюшенному, увидели стоящую в глубине пустынного двора церковь. «Давай зайдем», — сказала Валя. Мы зашли. Церковь была довольно большая, но народу почти не было. Купили по 2 свечи и поставили перед иконой Божией Матери. Священник служил негромко, видимо, так полагалось, так думали мы тогда, вышел на АМВН, мы стояли рядом, и обратился к нам.